Здравствуйте, дорогие телезрители! В этом выпуске передачи «Хранители памяти» мы продолжаем рассказ о произведениях иконописи Оружейной палаты из частных собраний, которые были представлены на временной выставке в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.
После того, как в начале 1710-х годов царский двор официально переезжает в новую столицу Петербург, в Москве художественная жизнь постепенно начинает затухать. В 1714 году был издан царский указ о запрете каменного строительства везде, кроме как в Петербурге. И это был очень серьезный удар по московским иконописцам. Далеко не все они были востребованы в Петербурге, а работать и тем самым зарабатывать себе на пропитание было необходимо. Поэтому часть иконописцев переходит в духовное сословие, становится священниками, кто-то постригается в монахи. При этом они сохраняют за собой возможность писать и обновлять иконы. А другие мастера выбирают иной путь. Они уезжают в провинцию и ищут заказы там. И по этому пути пошло много мастеров, в том числе и авторы вот этой замечательной иконы Николы Можайского, братья Григорий и Дмитрий Федоровы-Поповы. Их отец Федор Абросимов-Попов был уроженцем небольшого костромского городка Нерехты, известного своими соляными промыслами. Он был городовым мастером, и его живопись, конечно, не дотягивает по уровню до работ жалованных мастеров. Кое-что из его работ сохранилось. А вот дети его, воспитанные в Москве, они уже вобрали в себя все тонкости и живоподобные манеры письма, и все профессиональные хитрости мастеров Оружейной палаты. Это блестящий пример традиции Оружейной палаты. Но в Москве им делать было нечего, в Петербург их не приглашали, а они уже были в годах, то есть им где-то было хорошо за 30, и они поехали на родину своих предков, в Поволжье. Они работали в Ярославле, а потом приехали в Нижний Новгород. И в начале 1720-х годов были иконописцами Благовещенского монастыря в Нижнем Новгороде. Как раз тогда в городе случился грандиозный пожар, и им было что поновлять в монастыре. Но в то же время в память об этом событий, потому что пожар остановился около Благовещенского монастыря и дальше не пошел, они, по-видимому, написали вот эту замечательную икону, где оставили свой автограф. Это старая такая древняя иконография святителя Николая, его скульптуры. Не живописное изображение было, а скульптурное на вратах города Можайска. Эта скульптура сохранилась, она очень древняя. Сказалась традиция западноевропейская в изображении святителя Николая. И есть такое предание о том, что при нашествии на город татар явился в таком виде святитель Николая, в одной руке держа меч, чтобы покарать врагов, а в другой держа град, знак того, что он этому городу покровительствует и не оставит его в беде. И вот именно такое изображение было на воротах города Можайска. Отсюда такое название Никола Можайский. Святитель Николай изображен здесь как защитник града. Он держит в руке город. Причем этот город совсем не похож на Можайск. А стены, опоясывающие этот город, они очень похожи на Нижегородский Кремль. Башенка, вот этот перепад высоты. Тот, кто был в Нижнем Новгороде, знает, какой там рельеф сложный и как следует этому рельефу периметр стен и башен Нижегородского Кремля. В это же время, когда они находились в Нижнем Новгороде, там работал Кирилл Уланов, тогда уже игумен Корнилий. Конечно, он хорошо знал этих мастеров, они были знакомы. А Кирилл Уланов писал иконостас для церкви Рождества Христова, которая принадлежала именитым людям Строгановым, которые тогда уже были баронами. Григорий Дмитриевич Строганов был одним из приближенных царя Петра, один из доверенных ему лиц, и даже его кумом они крестили друг у друга детей. И в это время делался иконостас, работает, приехал специально Кирилл Уланов, потом он задерживается в Нижнем Новгороде по просьбе архиепископа Петерима. И, конечно, это было буквально в двух шагах. Он не мог их не знать, они не могли не общаться. И благодаря этой встрече решилась судьба этих мастеров. Они познакомились с Григорием Дмитриевичем Строгановым и потом уехали далеко на северо-восток, в пермские земли. И в отдаленном городе Чертани, это Пермская область, сохранился полностью написанный ими в начале 1730-х годов замечательный иконостас в церкви Иоанна Богослова. Это блестящий пример традиции оружейной палаты, которая пережила несколько десятилетий. И, кроме того, это замечательный памятник по своим художественным достоинством. Ну и вот эта икона, которая была выявлена сравнительно недавно, это очень важное звено в творческой биографии этих мастеров. Интересно то, что в правой руке святитель Николай держит очень необычный меч. Очень необычный. Если приглядеться, там масса подробностей и деталей. И знатоки оружия холодного говорят, что это вот оружие, которое реально существовало в начале XVIII века, объясняют все элементы этого оружия, объясняют, для чего он и как это оружие использовалось, что это за меч. Ну, очевидно, здесь скопирован реальный меч, который мог принадлежать только Григорию Дмитриевичу Строганову. В XVIII веке художественное направление, связанное с иконописной мастерской оружейной палаты, продолжало существовать еще довольно долго. Естественно, что манера, принятая у царских мастеров, она не оставалась неизменной, она видоизменялась. Это связано со многими причинами. В искусство приходили молодые мастера, сменявшие старшее поколение. Они были более открыты к восприятию новшеств. А культурное пространство Российской империи в XVIII веке было уже совсем другим, нежели в XVII веке. И развивалось светское искусство, которое получило преобладающее значение. И оно развивалось в духе тех стилей, которые переживало искусство европейское. То есть русская культура, она вошла на равных правах в семью европейскую. И влияние стиля барокко, оно проявилось и в иконописи мастеров оружейной палаты, хотя при всем при том, они продолжали сохранять верность приемам живоподобного письма. Но тем не менее, меняется колористическая гамма, меняются некоторые приемы исполнения, более динамичными становятся композиции. Хотя определенный момент условности сохраняется, и сохраняется старая техника письма. Это темперная живопись. Таким верным хранителем традиции оружейной палаты, пронесшим их вплоть до середины века, до эпохи правления Елизаветы Петровны и чуть ли не до Екатерины, был очень интересный московский мастер по имени Егор Иванов Грек. Вот такое прозвище, оно как бы указывает на этническое происхождение этого мастера из Греции. Ну, трудно сказать, был ли он уроженцем Греции, был ли он греком вообще. Ну, свидетельств этому нет. Вполне возможно, что он был греком, но в его живописи чисто греческой традиции мы не видим. Возможно, если он грек, то родился в Москве и воспитывался одним из мастеров традиции оружейной палаты. Этот художник был наиболее консервативным в своем поколении мастеров. И казалось бы, что такое искусство не будет воспринято в Петербурге. Тем не менее, он оказался очень востребован при дворе императрицы Елизаветы Петровны. В Петербурге работали в основном художники, которые были более открыты европейским влиянием, стилистическим в том числе. А Егор Грек все-таки был такой консерватор. Но мы знаем, что Елизавета Петровна была женщиной очень благочестивой, очень верующей, и в вопросах веры она была большой традиционалисткой. Именно она вернула в русскую архитектуру, в редакции Растрелли, пятиглавие, которое долгое время в русской архитектуре не использовалось. И она, наряду с иконами, выполненными в живописной манере, мастерами, обслуживавшими царский двор в Петербурге, такими как Иван Вишняков, это живописная команда, она решила все-таки обратиться к традиционному иконописанию. Его носителем был Егор Иванов Грек. И по ее указу Егор Иванов Грек пишет иконы для Сергиевского всей артиллерии собора в Петербурге. И он становится хорошо известен в Петербурге, очень востребованный мастер. И эти иконы находились в этом храме долгое время. Такой прекрасный образец соединения традиций барокко и традиций оружейной палаты. Но в советское время этот храм был разрушен, порушен, и иконы из него сохранились только частично. В том числе иконы местного ряда. И они не подписаны, но мы знаем, что работал художник там, и они действительно очень по стилю созвучны его подписным работам. И многие иконы пропали. И совсем недавно появилась икона, которая считалась утраченной, вернее, ее часть. Она парная к другой иконе, которая стояла по другую сторону царских врат иконостаса в этой церкви. Ну, по сторонам царских врат стоят образы Богоматери и образ Христа. И там было две иконы приблизительно одного размера, Спасня Рукотворная и Богоматерь Федоровская. Они были небольшими, и для них были сделаны рамы. На этих рамах были изображены сюжеты, связанные с центральной иконой. Это сказание о Богоматери Федоровской и сказание о Спасении Рукотворном. Богоматерь Федоровская вместе с рамой сохранилась полностью, и она хранится сейчас в Русском музее. А икона Спасни Рукотворной пропала, и рама ее сохранилась лишь частично. Только четыре верхних клейма. Их было четыре сверху, четыре снизу. А по сторонам две узкие полосы, на которых изображены гирлянды из фруктов и цветов. И вот это замечательный образец живописи традиционного направления, где еще очень живы традиции оружейной палаты, но в то же время хорошо опознается и XVIII век. Он опознается в том, как передается пространство, в том, в каких соотношениях масштабных находятся элементы пейзажа и архитектуры, и человеческие фигуры, в развороте фигур. Более естественно делается сложная постановка фигур. Даже если мастер работает по гравюре, в XVII веке он всегда делал какие-то ошибки. Теперь этого уже не делается. И тем самым икона обогащается новыми приемами, новыми формами, но в то же время традиция оружейной палаты жива. Когда при Елизавете Петровне была основана Академия художеств, а потом при Екатерине ей было придано такое мощное ускорение этому процессу учебному, то, конечно, профессии иконописца и живописца сравнялись. Иконописцы отдавали своих детей в Академию художеств, и они уже выходили оттуда живописцами. И живописная манера именно тогда, в конце XVIII века, приходит в русскую икону. А в XIX столетии такая икона академического типа, она становится основным направлением в рамках официальной церкви. А традиционная иконопись сохраняется только среди старообрядцев. А в XVIII веке все было гораздо сложнее и интереснее. И традиция оружейной палаты была очень важной составляющей. Это была верность, с одной стороны, традициям иконописания, с другой стороны, это некое, так сказать, вхождение в новое время. В XIX веке только отблески традиции оружейной палаты продолжают жить в далекой глухой провинции.
Дорогие телезрители, мы завершили серию выпусков с временной выставки иконописи оружейной палаты из частных собраний, которая работала в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Всего вам доброго! До новых встреч!